грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вышел на поверхность тлевший внутри православной церкви скандал, вызванный обличительным посланием епископа Анадырского и Чукотского Диомида. О причинах и возможных последствиях этого выступления говорим с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вас привлекло, прежде всего, в тексте вот этого послания епископа Диомида?
Ну, во-первых, чрезвычайно интересный факт. Дело в том, что не воцерковленные люди, видимо, не представляют, что на самом деле произошло. Когда-то, когда вот в 60-е годы я был тоже диссидентом, мы выступили с критикой существующего положения в церкви, обличали в грехах. И вот, представляете, я и Эшлиман Николай, второй священник, мы выступили, разослали всем архиереям, отправились за границу, и это произвело очень большую реакцию, серьезную. А вот то, что сделал Анадырский епископ, он вместе с тремя еще священнослужителями обратился, с некоторыми такими, я бы сказал, с декларацией, которая называется «Пора пресечь беззаконие». И епископ имеет полноту как бы церковной власти. Причем он в 9 пунктах выступил с некоторыми, но просто невозможно не согласиться, некоторые пункты. А некоторые, прямо, я бы сказал, такие черносотенные, средневековые, мракобесные. Вот. И, к сожалению, его позицию, вот, его идеологию поддерживает чрезвычайно много и епископов, действительно, и православных христиан. Я должен сказать, этот документ, подписанный епископом, это первый за многие десятки лет, вот начиная с создания Московской патриархии в 1943 году, когда Сталин дал указание Берии и полковнику Карпову реставрировать Московскую патриархию, это первый документ, который, по моему убеждению, будет иметь чрезвычайно важные последствия в ближайшие же годы в истории нашей церкви, и, естественно, и это отразится на ситуации в нашем государстве.
Протоиерей Михаил Арда, в свое время также покинувший Московскую патриархию, приветствует поступок Диомида.
Наконец-то какой-то епископ возвышает свой голос с тем, чтобы обличить современных еретиков. С ним так или иначе расправятся. Может быть, ломают на уровне внушения, может быть, просто отправят на покой, лишат кафедры. Епископ Диомид выбрал довольно-таки удачный момент для своего выступления. Почти все те претензии, которые он выдвигает к Московской патриархии, против нее в свое время выдвигала русская зарубежная церковь. Но ее, в конце концов, одолели. И вот это его выступление несколько подпортит парадное действие, которое запланировано на май, когда предатели от зарубежной церкви будут соединяться с епископатом Московской патриархии, который является предателями еще с 1927 года.
Чувствуется ли вот политический и даже предвыборный характер этого заявления?
Да, вы знаете, я думаю, что хотя пытается как бы изобразить сам владыка Диомид, что это как-то случайная утечка информации, на самом деле, я думаю, что это тщательно подготовленная акция, которая, буквально вовремя, дорого яичко ко Христову дню, они попали как бы в девятку. Сейчас будут разворачиваться чрезвычайные события. выборы в первую очередь. И самое интересное, что вот в этом документе, ну, сколько, и я в том числе обличал, и многие московские патриархии, что там разворовали, там, водку, табак, там, какие-то гомосексуальные, там, и прочие безобразия творились. Он нравственности не касается, он бьет более точно. Он говорит пресечь беззаконие и говорит о том, что существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения. И в первом же пункте он говорит, постоянно набирает силу еретическое учение экуменизма. Значит, в ереси обвиняет. И это обращение ко всей пастве, к всему православному народу. Это чрезвычайно важно. А вот по поводу актуальности, ну вот действительно, сейчас так называемый Всемирный Русский Народный Собор на днях состоится, и митрополит Кирилл окажется в чрезвычайно сложной ситуации, потому что это бьет в первую очередь по ему. А та вся аудитория, которая там будет присутствовать, она великодержавная, националистическая, там очень много антисемитов, то, как казалось, основная масса присутствующих должна поддержать. Ну, а митрополиту Кириллу с него спрос будет большой. Как он сможет выкрутиться в этой ситуации? Вот что очень важно и что, конечно, не понравится и властям, потому что здесь часто говорится вот в этих пунктах, например, не нравится пятый пункт – одобрение демократии. Но это еще туда-сюда, что они антидемократы. А вы посмотрите, что дальше написано. Призыв к голосованию за определенных политических лидеров вопреки церковным канонам и в нарушении соборной клятвы выкопал, как он далеко закопал, в 1613 года. Видите, что значит, если сейчас наша церковь призовет голосовать за Владимира Владимировича или за того или иного губернатора, или за ту или самую партию сейчас в Государственную Думу, то это нарушение соборной клятвы. Так что это сейчас, видите, призыв как бы против правительства. И тут же идет речь о том, что нечего подчиняться и как бы лизоблюдствовать перед руководством, перед правительством. Мы сами должны вести свою чисто церковную линию.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что обличительное послание епископа Анадырского и Чукотского Диомида в адрес Московского Патриархата Русской Православной Церкви обсуждаем с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР. Историк религии Ирина Карацуба, доцент МГУ имени Ломоносова, восхищена смелостью автора.
Поражает искренность постановки вопросов, очень наболевших для нашей церкви. То, что вот впрямую высказано обвинение Московской Патриархии в соглашательстве по отношению к нередко богоборческой власти, то, что Московскую Патриархию тоже совершенно справедливо обвинили в попрании принципа соборности, как одного из главных принципов внутрицерковной жизни теоретически, вот это, конечно, очень смело и заслуживает всяческого поощрения. И тут выражены мысли и сомнения очень и очень многих мирян. А то, что патриархию призвали покаяться и как бы восстановить нарушенную чистоту, это тоже очень здорово. Но, с другой стороны, там фигурируют такие реалии, как мировое масонское правительство, которое готовит приход единого мирового лидера Антихриста. Там идут упреки Московской патриархии в поддержке демократии. Это, значит, недостаток деятельности патриархии. То есть это критика такая крайне правоконсервативная.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что скандал внутри Русской Православной Церкви, вызванный обличительным посланием епископа Анадырского и Чукотского Диомида, обсуждаем с отцом Глебом Якуниным. Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, наверное, больше всех, наверное, в этом удивляют многие христиане, говорят то, что почему-то не собирается давно поместный собор, а он необходим, я все-таки считаю, потому что очень много насущных вопросов возникло сейчас внутри самой церкви.
Да, это совершенно справедливо, и многие священники даже пишут открытые письма, что это возмутительно, что архиерейский собор самостоятельно запретил собор как законодательную инстанцию.
Да, вот вы хотели сказать, какими последствиями для действующей Русской Православной Церкви это послание обернется?
Ну, конечно, у патриархии чрезвычайно сложная ситуация. Дело в том, что я думаю, что это не нежданчик, это давно и тщательно подготовлено. Мы видим, что на вооружение, как бы на знамя вместо Георгия Победоносца взяли крайние наши антисемиты, взяли на вооружение это послание. Так, например, Михаил Назаров, известный автор знаменитого антисемитского письма 500, он прямо говорит, что вот, наконец мы обрели великого лидера, который поведет Россию и поведет к спасению русскую церковь. Вот я, конечно, не сторонник таких вещей, но я думаю, что ОВЦС и владыке Кириллу и его калевретам придется придумывать какую-то, как-то расколоть, мне кажется, антисемитов, попытаться. Ведь обратите внимание, где наш замечательный архиерей Диомид, но можно его называть динамитом теперь смело. Все зависит от того теперь, какое количество этой взрывчатки он туда заложил и какой будет результат. Ведь где-то произошло это у Абрамовича, видите, под его крылышком, в его великой губернаторской вотчине. Так я боюсь, что они, конечно, кто-то от их имени станет говорить, что во всем виноваты Татьяна Диченко, Борис Березовский, семья. Это они устроили всю эту историю специально, чтобы перчить и испортить, мягко говоря, настроение Владимиру Владимировичу Путину.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, отец Глеб Якунин. Очень рад вас слышать. У меня к вам вопрос будет вот такой. Когда я в Советском Союзе ходил в церковь, да, я знал, что выдается тайные исповеди за то, что я крестил ребенка, дочь, да. Меня таскали по всем инстанциям, вот. Но меня тянуло в церковь, там была святость. А вот сейчас, понимаете, я перестал в нее ходить, я не чувствую там духа святости, там дух торгашества воцарился.
Ну, вы знаете, вот, между прочим, если объективно характеризовать нравственный уровень, нравственное состояние епископа Диомида, то все поражаются. И я действительно удивился, я таких епископов не встречал. Ведь прямо о нем говорят, что он никогда не берет деньги ни за крещение, ни за другие там таинства и требы, за отпевание. Он ни разу не взял деньги, это принципиально. Ситуации. Он глубоко убежденный человек, и я вполне допускаю, что он будет вот очень похож на одного из основателей раскола, когда русская церковь раскололась, когда при Алексее Михайловиче был великий Никон и
протопоп Аввакум.
Протопоп Аввакум, действительно, вот был такого примерно настроения.
Философ-публицист Виктор Аксёчиц, бывший ваш коллега, народный депутат РСФСР, осуждает радикализм владыки Диомида.
Владыка поддержал инициативу, в частности, по обличению нынешней власти, как антинародной. Ну, а какая власть была тогда народная? Это что, коммунистическая, что ли, которая подвергла страну геноциду? Хотя надо сказать, что, как во всякой точке зрения и такого фундаменталистского толка, там есть здравые мысли. Скажем, о церковном соборе. У молодого епископа в окружении могли оказаться молодые, ретивые мыслители радикального толка. который, судя по всему, является вот автором этого письма. Пока эта точка зрения высказана только декларативно, она не преследует какие-нибудь требования к изменению внутри православной церкви. Поэтому, как частная точка зрения, она вообще никак не повлияет на воссоединение церквей.
Слушаю вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Отец Глеб, у меня к вам такой вопрос. В начале прошлого века Дмитрий Мережковский в одном из своих эссе, это вообще цикл эссе назывался «Больная Россия», написал, что Русская Православная Церковь отошла от заветов Христа. Очень смелое заявление. Вот как вы полагаете, прав ли был Мережковский и перекликается ли это заявление с тем, что происходит у нас сегодня в стране сегодня? Благодарю вас.
Думаю, что да, но Мережковский был либерал, я бы сказал, и сторонник реформ церковных, каковым и я являюсь. Но вот наше вот направление, оно очень узенькое. Мы сторонники и почитатели отца Александра Меня, которого убили. Ну, есть подозрения все, что это госбезопасность и мракобесы, как раз талибы средневековые. Как раз и это крыло было преследуемо со стороны и патриарха Алексея, и руководства церкви, и на высшие должности, в частности, в Петербург был назначен махровый реакционер, антисемит, митрополит Иоанн Снычев, и его последователи, вот, Русь православная, они сейчас вооружились как раз этой идеологией, они все вместе пойдут в атаку, окрыленные тем, что нашелся подлинный настоящий лидер бороться с коррумпированным приспособленческим руководством Московской патриархии.
Ну вот философы вроде Мережковского эмигрировали. Как думаете, они бы отнеслись сейчас к воссоединению Русской Православной Церкви с зарубежной?
Ну, я думаю, это направление евлогии, куда относятся Бердяев, Булгаков, оно, я бы сказал, такое либерально-реформаторское, ну, умеренную позицию занимает в Западной Европе, в Париже и в других странах. И они, конечно, бы на соединение с Московской патриархией никогда не пошли.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Глебу Яконину. Вот я сейчас реплику сначала скажу, потом вопрос задам. Вот, знаете, вот такое впечатление создается. Сейчас вот вводят, значит, в школе, значит, основы православия, прочее, 5-10, как бы детям это вот начинают преподавать. А вот надо детям преподавать, что вот президент и вот наше вот нынешнее правительство, они все выходцы из Компартии. Они все как бы атеистического воспитания. И вот сейчас по всей России идет как бы православно-церковный, я бы назвал это балаганизм какой-то, вот балаганство. Ну вот, раньше это вот наши вот как бы правители, они говорили, слава КПСС, а теперь они говорят, слава Богу, и со свечками стоят церкви. Вы посмотрите. Ну как это вот это, как это может в уме, это разруха в умах идет у людей даже.
Ну вы знаете, ну что делать? Вот когда-то в Константинополе, в Восточной империи, Константин Великий вдруг обратился в христианство. Ведь тоже это было бы странно, что многие императоры, которые гнали, вдруг пришел, но он как бы искренне обратился в христианство. Ведь все зависит от того, насколько сердца изменились. Или это конъюнктурно так побежали в церковь со свечами показывать перед народом, который там 70-80% составляет электорат, на очередных важных выборах. Поэтому крестится он в церкви, и стоит ли он со свечкой, целуется с патриархом. Дело не в этом, а дело в том, насколько тот или иной руководитель нашего государства, в том числе и президент, насколько он реализует именно христианскую политику, и насколько он христианские этические принципы проводит в жизнь.
Да, ведь не так давно по подсказке кремлевской администрации отлучили от церкви духовника Михаила Ходорковского.
Да, запретили. И, кстати, сегодня как раз у него суд в Чите. Он же стоял тоже с... Я не знаю, какой результат еще, может быть, не объявили. Он стоял в пикете. вот, защищал как раз Ходорковского, оказался принципиальный человек. Ну, его опять, наверное, на 1000 рублей, может быть, оштрафуют, как там еще одну девушку оштрафовали несколько дней назад. Ну, вот радостно, что такие есть принципиальные люди, но их, к сожалению, мало.
Слушаю вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что если Глеб Якунин занервничал, забеспокоился, значит, засуетился, значит, русским честным людям надо только радоваться. Значит, запахло жареным, наконец-таки, для еврейской нации, которая здесь, в России, захватила все.
Ну, по-моему, в ваш адрес ничего не написал епископ Диомид.
Нет, даже вот с некоторыми вопросами я могу бы абсолютно быть солидарен. Вот, в частности, уже разговор шел о необходимости собора, недопустимость запрещения священников, как вот сейчас упомянули отца Сергия, который...
Был духовником Ходорковского.
Ну, не тоже духовником, но он просто побеседовал с ним, искренне поддержал, и когда вышел от него и сказал, да его ни за что посадили, он не виноват. За это его лишили сана.
Слушаем вопрос от москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда вот разговор идет о нашей, как говорится, матери церкви, всегда очень переживаю я. И вот сейчас вот слушаю вас, уважаемый отец Глеб Якунин, у меня сразу возникает вопрос, а вот почему церковные дела так обсуждаются, Ильяна? Вот ни одна церковь так не обсуждается, как наша русская православная церковь. Как будто им надо кому-то сокрушить.
Ну, наоборот, внутри всех конфессий идет дискуссия всегда.
Ну, во-первых, это как бы закрытое акционерное общество Московской патриархии. Мы не видим никаких дискуссий. И более того, вот сейчас уже в адрес владыки Диномита, простите, уже такие упреки, что, дескать, да не он имеет права, пусть он выскажется, но пусть он только к нам, вот в синод, церковные чиновники уже говорят, в синод бы написал, через полгода у нас будет синод, мы будем рассматривать, а вот то, что он предал гласности. А гласность – это соборность, это демократия народная, это основа церковной жизни. И в любой стране, любая церковная, даже правящая какая-то церковь, где соединена с государством, вся ее жизнь, как на ладони, прессы широко обсуждается. Это естественная и нормальная жизнь любого общества и любой церкви.
Напомню, что скандал внутри Русской Православной Церкви, вызванный обличительным посланием епископа Анадырского Чуковского Диомида, обсуждаем вместе с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Главные новости коротко. Владимир Путин внес кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента Чечни. Ожидается, что голосование в парламенте республики состоится в пятницу. В Таиланде задержан предполагаемый убийца 2 российских туристок. По сообщению таиландских СМИ, задержанный 24-летний местный житель сознался в убийстве туристок из Кемерово Татьяны Цимфер и Любови Сверковой. В Грозном прошла конференция соблюдения прав человека в Чеченской республике. Многие зарубежные и российские правозащитники не приехали на форум. Верховный суд России подтвердил оправдательный приговор 14 подросткам, которых обвиняли в убийстве вьетнамского студента в Петербурге в 2004 году. В зоне грузино-абхазского конфликта в четверг ранены 2 активистов молодежной организации «Новое поколение для единой Грузии». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В иракском городе Искандарии в столкновении между полицейскими и боевиками убито не менее 5 человек. В городе Фалуджа взорвана заминированная машина. Погибли 5. Британские военнослужащие будут выведены из Боснии, объявил министр вооруженных сил Великобритании Адам Ингрэм. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в этой стране. Сейчас там остается 600 британских военных. В Вене начало действовать Европейское агентство по правам человека. В Чехии на этом атомной электростанции Темелин произошла утечка 2000 литров радиоактивной воды. Ведомство ООН по контролю за распространением наркотиков заявило, что положение в Афганистане быстро ухудшается. Незаконное выращивание опийного мака достигло рекордных объемов. Экс-премьер Косово Рамуш Хардинай заявил о своей невиновности на процессе в Гаагском трибунале. Его обвиняют в причастности к убийствам и пыткам сербов во время войны в Косово. В горах Узбекистана найден подросток, потерявшийся около 9 лет назад. Он не умеет говорить. Родители признали в нем своего сына.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР, обсуждаем скандал внутри Русской Православной Церкви, вызванный обличительным посланием епископа Анадырского Чукотского Диомида. Ведущий программы Первого канала, судите сами, Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики, не предвидит церковного раскола.
Епископ Диомид, если это письмо принадлежит ему, на самом деле я не могу назвать его владыкой, потому что это письмо полубезумно, и как у всякого безумца, оно частично пересыпано здравыми мыслями, о поместном соборе, например, об ИНН, а в остальном оно пересыпано такими мыслями, которые просто компрометируют как патриотическое движение, так и православную церковь. Поэтому если этот епископ и клирики, которые это подписали, оскорбительное по отношению к церкви письмо, попадут под запрет, то будет совершенно справедливая реакция священной. Начале. Никакого раскола это не внесет. И вообще, мне кажется, это письмо является внешней инспирацией людей и сил, находящихся вне церкви. Поэтому я рассматриваю вот этих несчастных людей, которые это мерзкое письмо написали, как просто жертв политтехнологий, тех сил, которые, может быть, сами бы не хотели примыкать, но инструмент, в руках которых они, безусловно, являются.
Как вы считаете, согласны ли вы с Максимом Шевченко, что это письмо может повредить вот внешним связям Московской патриархии и воссоединению с Русской Православной Церковью за рубежом?
Ну, насчет соединения с Русской Православной Церковью зарубежной, я думаю, может очень сильно повредить. Дело в том, что сейчас как-то пресса приумалчивает тот факт, что на самом деле зарубежная церковь потеряла темп, и сейчас идет мощный процесс как бы обратный. Очень многие приходы категорически протестуют против соединения с Московской патриархией. И обратите внимание, что владыка Диномид ссылается на епископа Аверкия, сейчас на как раз епископа зарубежной церкви. А цитату здесь приводит в письме. А Аверкий этот, он был крайний противник Московской патриархии. Он говорил, что это Московская патриархия, это бочка в бочке меда ложка дегтя. Даже наоборот, в бочке дегтя это ложка меда всего-навсего. Нет никакой благодати. Вот это очень интересно. Причем смотрите, что получается, что произошел такой процесс, невидимый на первый взгляд, здесь, в России. Вы знаете, что с 90-х годов здесь появилось, ну, наверное, до 100 приходов, которые подчинялись зарубежной церкви, они не признавали Московской патриархии. Сейчас у них тоже произошел раскол. И вот одно из течений, которое такой известный священнослужитель Пивоваров возглавляет, они уже рукоположили 5 новых епископов. Так реальная перспектива, вот это Пивоваров с идеологией, они тоже такие же антисемиты, и все идеи, удивительно, прямо калькой ложатся на вот это послание епископа Диомида. И есть возможность, что подлинного соединения на уровне Лавра и патриарха Алексия не произойдет, а произойдет соединение, его посмеют как-то Диомида преследовать, тем более запретить Московской патриархии, то он сразу же перейдет вот этот стан и произойдет как бы какое-то виртуальное соединение тогда, или даже катакомбное соединение зарубежников крайнего в этого реакционного крыла с крайними реакционерами в Московской патриархии.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин отвергает невыдержанность Диомида.
Письмо владыки Диомида, я считаю, по сути абсолютно правильным, по форме абсолютно неприемлемым. В Русской Православной Церкви существует огромное количество людей, которые не согласны с экуменическими действиями ее руководства. Но есть невыдержанные люди, которые считают, что надо формализовать эти претензии и отрываются. Но наша обязанность как паства Русской Православной Церкви спокойно отстаивать свою точку зрения без таких резких движений, потому что будет выгода только врагу православия, врагам России сейчас поколебать единство Церкви. Потому что иногда как раз за требованием лучшего по отношению к хорошему стоит сам дьявол.
Слушаем вопрос радиослушателя Николая из Мытищ.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Глеб, я вот хотел оставить на секунду дела церковные и спросить вас, кого вы из ныне здравствующих кандидатов хотели бы видеть на посту президента России? Ну, из конкретных пацанов, ну, кроме, конечно, Рамзеса Кадырова, великого из Чечни.
Ну, когда-то вы, наверное, хотели видеть Бориса Ельцина президентом.
Ну, сейчас это видели, да, но он много ошибок наделал. Так что в Первой Государственной Думе во время окончания мы, сопредседатели Дем России, Пономарев и я, мы голосовали за импичмент даже нашему президенту, потому что он таких наделал много ошибок, которые вот органически привели к современным политическим тяжелым последствиям, когда у нас появилась авторитарная власть.
Слушаю москвича Вячеслава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В церквах наших попы – это бывшие замполиты на 90% и парторги. Церковь они используют. Единственное, для чего? Это для добычи денег. И дела в нашей церкви идти будут так же, как они вели эти дела в своих компартиях. Спасибо.
Ну что, отчасти имеет точку зрения на существование и такая позиция. Вот, к сожалению, торговля церковная. Сейчас снова ставят вопрос церковной организации, чтобы дали им льготы, чтобы могли торговать. Причем такие бутики открывать и огромные магазины, которые готовы от мебели до автомобилей торговать, не только церковные утвари. И если дрогнет господин Кудрин и дрогнет наш президент, то церковь превратится в величайшую торговую организацию не только в России, но и во всем мире.
Да, и даже были попытки, мы обсуждали, причислить вот церковные требы к исполнению этих бытовых услуг применения, обложить их такими же налогами. Как вы считаете, это был бы...
Нет, но это в советское время хотели, а сейчас наоборот, хотят всю деятельность, и даже деятельность торговой, которая не связана непосредственно с торговлей церковной атрибутикой, тоже как бы закрывать глаза, и это реально происходит. И поэтому часто мы можем видеть, что какие-то магазинчики образуются, которые вот в сегодняшней, например, в МК написано, что в Марфомаринской обители вот сейчас торгуют колбасой даже, вот сейчас Великим постом, и там сыром, и всякими там мясными снадобьями. Так что это вот, видите, как расширяет свои функции церковь.
Слушаем вопрос из Ельца от радиослушателя Евгения Ивановича.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я к вашему гостю, можно обратиться?
Да, пожалуйста.
Святой отец, вы, я знаю давно, человек образованный. У меня вот такое, вы знаете, к вам обращение. По-моему, вы провоцируете вот раскол и все прочее.
Ну, вы знаете, насчет раскола я не провоцирую, а вот данный документ, который выпущен сейчас с таким огромным аншлагом нашего славного Анадыра Чукотского епископа и его верных собратьев, но они явно ведут к расколу русскую церковь, и я боюсь, что если церковь гибко не подойдет к этим проблемам и не начнет соответствующие реформы, то раскол будет неизбежен.
Религиозный диссидент 70-х годов Александр Огородников, главный редактор православной газеты «Община. 21 век», солидарен с Диомидом.
То, что епископ Диомид выступил с этим заявлением, сам факт, вот весьма, конечно, это событие, поскольку наши епископы, они же подчинены довольно жесткой дисциплине, и те вопросы, которые он поднял, это ИНН и так далее, это вопросы, которые там тревожат очень и очень многих, и которые, к сожалению, в нашей практике церкви не могут найти ответ, если это действительно его письмо. Это не голос вопиющего в пустыне. Он выражает позицию большого числа людей, которые растет. Но стоит перед нашей иерархией, соборным созданием церкви, вопрос о жизни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Для меня, как для любого христианина, Христос и церковь – суть разные вещи. Христос – это абсолют, церковь – это не более чем социальный институт. Вот я хотел бы как раз Глебу Якунину обратиться по поводу реформы этого социального института. Как он видит сохранить идею соборности, при этом реформировать? Да, меня совершенно не устраивает положение Русской Православной Церкви. Но я прекрасно понимаю, что Русское Православие жило святостью, преданиями и традицией. Вот, значит, как собрать апостольскую церковь, Русскую Православную, Русскую Зарубежную Церковь, так, чтобы это все-таки было единое христианство?
Ну, во всем 20 веке церковь шла медленно, но верно шла к Великому собору 17-го года, который наметил и начал уже крупнейшие реформы в Русской Православной Церкви. И, к сожалению, все они в современной жизни церкви свернуты, уничтожены, поэтому надо опять возвращаться к предсоборному собранию 1906 года, когда архиереи начали думать, как реформировать церковь. И надо идти на собор, надо общаться с верующими людьми, и надо реформировать церковь, чтобы она соответствовала современному моменту жизни, а не отставала, не убегала в Средневековье, как советует вот в этом письме по существу епископ Диомид.
Да, я напомню, что на этом соборе 17-го года кандидатуру патриарха по жребию избирал Юродивый, поэтому тогда...
Из трех выбирал слепой. И более того, в 915 году мирянин Самарин, это на соборе московского духовенства, епископата, священников, кроме патриарха Тихона, когда он был выбран, даже мирянин Самарин был кандидатом. Так что вот если бы его выбрали мирянины, его бы быстро рукоположили бы сначала священники, потом в епископы. Но вот судьба так выбрала патриарха Тихона. Так что там уже церковная демократия, которая называется на церковном языке соборность, она уже торжествовала, а сейчас она полностью уничтожена в церкви. И в этом плане можно абсолютно согласиться с владыкой и с авторами этого уникального документа о том, что необходимо возродить соборность в Русской Православной Церкви.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я уже говорила когда-то, что один из моих дедов до 17-го года был священник и был расстрелян советской властью. Но, естественно, дух деда был в нашей семье. И вот мне странно, что как-то забывают основной тезис христианства, что по поступкам нашим в этой короткой жизни определяется наше место в вечной жизни. А при советской власти народ более достойно жил и не грешил. Потом забывают, что любая власть от Бога. Так что сегодня-то у нас пиршество разврата. И еще одна была, по-моему, вещь, которую вот вы не заметили. Миронов тут сказал, что России не нужен капитализм. Вот как ни странно, воры и развратники в социализме еще могут как-то, а капитализм они не построят.
Ну, в отношении религии еще партия «Справедливая Россия» не определилась, поэтому не будем тогда вмешивать в этот религиозный спор нынешних политических деятелей.
Да, Миронов все-таки пытается создать такую социалистическую партию, так что критика мешков денежных и воровства, которое процветает в нашем обществе, и взяточничество, так что это с его стороны эта критика очень уместна и справедлива.
Ну, вот ваша бытность депутатом разрешалась священникам участвовать в политической жизни. Как вы думаете, интересы каких сил мог бы сейчас представлять, если бы этот запрет не существовал, в парламенте епископ Диомид?
О, вы знаете, то, что меня, когда я шел в Первую Государственную Думу, то меня запретили сначала. Не только меня, они вообще вынесли такой закон, что такой канун, что с этого момента мы запрещаем синод Русской Православной Церкви 1 ноября. Меня пригласили и говорят, что вот, знаете, мы приняли такое решение, что священнослужители не должны принять участие. Ну, и я воспротестовал и пошел, и по списку Гайдара я попал в Первую Государственную Думу. И им это было очень неприятно, и, слава Богу, я считаю, что я подвиг Александра Матросова повторил, что они меня лишили сана, но зато сейчас путь всем священнослужителям закрыт. Я считаю, что это очень хорошо, потому что в Русской Православной Церкви вот это ваххабитское течение средневековых, простите за такое грубое выражение, мракобесов, оно торжествует. И если бы сейчас были выборы, то вот таких, как Диомид, епископов и священников из его окружения, прошло бы очень много, десятки. Вот чернорисцев сидели бы и требовали не только, чтобы государство кормило Русскую Православную Церковь и всячески ее пествовало, но и требовали, чтобы церковь, как в свое время в 17 веке патриарх Никон, чтобы церковь была идеологом, и чтобы и президент, и все чиновники слушались и подчинялись духовным изыскам и заявлением церковного руководства, чтобы церковь стала во главе государства по существу. Сейчас вся линия Московской патриархии как раз на это и настроена.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
У нас, в общем, глядя на то, как на Пасху рапортует ваше превосходительство, господин председатель партии «Ритуальная Россия», я просто удивляюсь. Ну вот вопрос такой, как вы думаете, хотя у нас и заявляют и перепись 80% русские, и все православные, сколько бы отдали за эту ритуальную Россию, если бы она была включена в выборы процентов? Я думаю, она бы не прошла барьер.
Ну, давно уже партии не участвуют, даже теперь нельзя создавать эти религиозные партии.
Да, религиозные нельзя, так формально, но можно как-то назвать ее по-другому. Ну, так, судя по всему, как все зависит сейчас при современных поправках в выборной системе, все зависит от Кремля. Какой напишет им процент, такой они и получат.
Отец Яков Кротов считает произошедшее с епископом Диомидом жестом отчаяния.
Хоть он и епископ, но в рамках структуры он, конечно, маргинал. И, видимо, терять ему нечего. Он 7 лет сидит на Магадане и, очевидно, понял, что это тупик. Если бы он жил по совести, то он не писал бы письмо, а объявил бы, что выходит из Московской патриархии и переходит в какую-нибудь греческую старостильную церковь. Я думаю, что патриархия выждет время, его как-то выдрессирует. То, что церковь старается отличаться от парткома в этом отношении. Она выше этого. На практике просто с ним поговорят и объяснят ему, что это только кажется, что дальше некуда, чем Магадан, что можно и в Москве найти более неприятное место. Он же молодой человек.
Слушаем москвичку Ирину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот Глеб Якунин, в других странах в политике участвуют священнослужители? Идут ли они в парламент, если вы знаете?
Ну, архиепископ Макариос долгие годы руководил освободительной борьбой на Кипре.
Да, вы знаете, но дело в том, что вот в тех странах, где церковь соединена с государством, вот в Греции до сих пор еще греческая православная церковь – это государственная церковь, а как бы филиал на Кипре, вы совершенно правильно назвали архиепископа, который долго руководил греческой частью Кипра, там можно. Ну, а в некоторых странах католикам, например, это практически запрещено, и поэтому в разных странах по-разному. Но в большинстве случаев уже священнослужители в развитых демократических странах, священнослужители не участвуют в политической жизни, не являются членами законодательных органов.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте. Добрый. Отец Глеб, вы, по-моему, внутренне все-таки поддерживаете вот этого отца Динамита. Но я не понимаю, как вот этот отрывок из его книжки может повлиять на раскол церкви. Ведь церковь – это не группа каких-то сверхангельских личностей.
Это не отрывок из книги, это специальное послание ко всем иерархам и верующим.
Да, я думаю, что вот слушательница не учитывает, что единомышленников у владыки Динамита очень и очень много, и даже среди епископата Русской Православной Церкви. Так что все зависит от конъюнктуры. Если будет жесткое преследование его, то, я думаю, многие за ним не пойдут, но фанатичная часть, которых можно условно называть талибы, ваххабиты православные, те, которые не боятся гонений, тяжелого креста, они готовы идти на крайности и готовы отстаивать свои идеи.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер. Вот вы обвиняете власть в том, что она стремится к тоталитаризму. А вот сама церковь-то не больна этой болезнью. Даже вот по свободе я слышал, что в армии сначала солдат ведут церковь, а потом уже и офицерство, которое воспитывалось-то в других традициях. Ему говорят, что как же вы солдат посылаете, мол, а сами пример не показываете. Давайте, мол, вот такой вопрос у меня.
Вы знаете, что Московская патриархия очень много уделяет времени борьбы с так называемыми тоталитарными сектами. Но вот, к сожалению, она сама больна вот этим тоталитаризмом. Если внимательно изучить ее устав и внутреннюю структуру устройства церкви, то она чрезвычайно похожа на гигантского монстра, именно тоталитарную секту. Поэтому все беды, все тяготы и трудности внутренней жизни как раз заключены в том, что отсутствуют элементы свободы, церковной демократии, соборности, о которой вот как раз о соборности, о которой писал вот этом знаменитом документе владыка Динамит.
Слушаем вопрос из Рыбинска от радиослушателя Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос гостю в студии. А вам известно, что под крышей Московского патриархата в городе Софрино разливают технический спирт из Дагестана и Чечни?
Ну, это такие публикации желтой прессы.
Ну, вы знаете, из Дагестана я не знаю. А из Южной Осетии, между прочим, там замечательный спирт, я вам скажу, и хороший, и нехорошо вот по радиостанции «Свобода» рекламировать продукты. Но в Южной Осетии, между прочим, они получают тот самый спирт, насколько я понимаю, в Батуми, который привозит «Рояль». Мы в свое время, в 90-е годы, все наслаждались этим спиртом, он у нас исчез. Этот замечательный спирт танкерами привозят в Батуми, потом через Северную Осетию отправляют в Южную. Я скажу, очень приличные, замечательные напитки. Так что как раз, если Софрино получает этот хороший спирт, то Бог им в помощь.
Как вы считаете, вот подводя итог нашей дискуссии, во что может вылиться вот сегодняшний скандал? Может ли епископ Диамид превратиться в своеобразного вот священника Гапона, который стал политическим борцом в свое время во время русской смуты? Или наоборот, он будет, ну как сказать, этот голос будет подавлен?
Я думаю, уже подавить будет очень сложно. В нашей стране сейчас мы видим, какие события происходят абсолютно, мне кажется, эта вертикаль власти утратила всю власть во всей полноте, идут какие-то непредсказуемые процессы, и я думаю, что он готов и может даже претендовать не просто на Гапона, а на пророка Аввакума. Он может быть настоящим большим знаменем раскола в Русской Православной Церкви, если руководство Московской Патриархии не сумеет в пожарном порядке суметь начать какие-то действительно реформы и вести очень осторожную дипломатическую политику в отношении этого уникального владыки Диамида.
Да, судя по всему, мы еще о нем услышим в ближайшее время. Как вы считаете, каково будет продолжение этого письма?
Продолжение будет, потому что если он будет молчать, то и все его окружение, включая многочисленных черносотенцев и других Руси православные и других органов радикалов, которые его знамя понесут вперед.
На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был отец Глеб Якунин, координатор программы Андрей Трухан, у микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Илья Бабченецкий и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.